Дорогие друзья, рад всех приветствовать вас на канале Фейгин Лайф. И сегодня мы проводим монострим, долгожданный, давно мы его не проводили. И, собственно говоря, назвал я его «Встреча с киллером». Естественно, как всегда, с иронией. Вот, но, разумеется, речь пойдет о встрече Байдена с Путиным, о их переговорах в Женеве буквально 16 июня. Меньше чем через месяц эта встреча таки состоится, ну, собственно, она и прогнозировалась. Перед тем, как мы перейдем, собственно говоря, к обсуждению темы, как обычно, я немного, буквально 10-15 минут поговорю во вводной части. Дальше я готов отвечать на ваши вопросы. Сегодня мы проведем очень компактный эфир, потому что буквально через час меня вот пригласил Юрий Рашкин из США, депутат, выступить у него на канале. Ну уж, в общем, если кто-то захочет послушать меня и там, то можете переходить на его YouTube-канал. Мы дадим ссылку на его YouTube-канал для того, чтобы вы могли перейти буквально в конце этого эфира. Смотрите, есть несколько объявлений. Первое. У нас нововведение. YouTube сделал возможным проводить в чате опросы. Вот такой опрос в связи с заявленной темой мы составили. Вы его можете видеть в чате, уже люди голосуют. Причем звучит он так: президент США Байден пойдет на уступки Путину в вопросе защиты интересов Украины. Да, сейчас уже к настоящему моменту ответили: да, пойдет 42%, нет, не пойдет 58%. Очень близко, 50-50, что называется. Посмотрим, как к концу эфира распределится соотношение голосов. Мы не завершаем опрос, он завершен будет ровно по окончании эфира. И думаю, что мы каждому эфиру будем пытаться формулировать тему, и чтобы иметь возможность иметь обратную связь с вами. Вы можете голосовать, выбирать ту или иную позицию, и таким образом мы будем ее в конце эфира озвучивать. Это может нам сильно помочь, в общем-то, и в выборе темы, в приглашении собеседников. Еще несколько буквально объявлений. Я напоминаю, что наш канал нуждается в вашей помощи, у тех, у кого такая возможность есть. В описании к каналу и к каждому видео есть ссылки на финансовые площадки, где вы можете делать пожертвования, начиная от PayPal, карты Сбербанка, там у нас WebMoney, насколько я помню, еще какие-то вещи, ну, в общем, не все вспоминаю, но, в общем, если кто-то найдет возможным, то может пожертвовать. Если нет такой возможности, это тоже ничего. Подписывайтесь на канал, я напоминаю, что вот это занудное и бесконечное песня про то, что вы должны ставить ссылки на этот эфир в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах, и подписываться на канал, поверьте, является результатом наших долгих размышлений и исследований, которые мы проводили. У нас почти что миллион, в среднем от 750 тысяч до миллиона смотрят наш канал людей, которые имеют аккаунты в YouTube. И только подписано 251 тысяч человек, сейчас 251,5. Это, конечно, нас очень не радует по той простой причине, что, конечно, большее число людей, которые могли бы подписаться на канал, таким образом помогли бы развитию и нашего канала вот этой своей подпиской. Сейчас нас смотрит около 4 тысяч человек, 1323 лайка нам поставили, чуть больше, быстро это все растет, но тем не менее, все равно я прошу ссылки на этот эфир в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах разместить. Ну что же, вот смотрите, в канун буквально этой встречи мы ожидаем того, что в самом общем виде позиции, которые сейчас казались диаметрально противоположными, по некоторым пунктам начинают сближаться. Причем я должен оговориться, что вот на протяжении всего прошлого года, если вы помните, шла такая совершенно тяжелая дискуссия между сторонниками Трампа, противниками Трампа, сторонниками Байдена о том, кто из них лучше на выборах президента Соединенных Штатов. Вы помните мою позицию, я и прежде считал и повторял ее не раз о том, что не дело, не русское это дело, в конце концов, выбирать предпочтение, кто лучше, Байден или Трамп, потому что это удел американских граждан. Именно им суждено выбирать себе президента. Для нас единственным критерием оценки предпочтительность, симпатии, там, импать, что угодно, да, является отношение к Путину. Вот так все сложилось в русской жизни, что тот, кто с Путиным находит общий язык и симпатизирует ему из американских президентов, тот нам не люб, того мы не поддерживаем, и тот, испытываем к нему антипатию. А тот, кто, наоборот, вступает с ним в конфронтацию, для нас как бы подходящий, потому что жизнь, в которой мы живем, невыносима, это ненормальная жизнь, и любой, кто либо способствует продолжению этого состояния, либо помогает Путину, неважно, там, давая ему отмывать преступно нажитое в России, за границей, скупать имущество, совершать теракты или чего-то подобное, то для нас это является критерием в оценке того или иного кандидата. И ровно поэтому Трамп, который не раз публично, риторически рассуждал о дружбе с Путиным, о доверии к нему, о его мачистском начале и так далее, конечно, вызывал часто критику, заслуженную, уместную критику. Еще раз повторяю, не вникая во все другие аспекты большой программы того же Трампа, она была куда более обширная и по внутренним вопросам, и по вопросам внешней политики, но вот с Путиным он общий язык находил, несмотря на отдельные действия, и в частности, касающиеся Северного потока, которые однозначно можно было трактовать как конфронтационные. Но вот пришел Байден, который, собственно говоря, в период предвыборной кампании, дословно его цитирую, говорил о том, что эти отношения с Кремлем, с Путиным конкретно, это сложно отделить от России, но все-таки это другое, будут конфронтационными. Дословно он говорил так, что в период моего правления тирании Путина будет положен конец. И вообще говоря, он немало уже с момента 20 января, когда произошла его инаугурация, совершил поступки, которые, казалось бы, подтверждали именно такое его поведение, такие намерения. Ну, точно, абсолютно, это не только риторика по поводу интервью Стефанопоулоса на ABC, где он назвал Путина киллером, да, и не только, конечно же, шаги, связанные с поддержкой суверенитета Украины, а точно они были сделаны в период, когда угроза вторжения казалась или была, но все-таки более-менее реальной, все-таки стянутые границы с Украины войска со стороны Москвы, безусловно, являлись угрозой суверенитета Украины, и действия, а я подчеркиваю, это не только слова, но и действия администрации США, в общем, определенно сыграли свою роль, то, что Москва не решилась на попытку какого-то военного решения вот этих отношений с Украиной на этом этапе, и без того аннексируя Крым и часть территории Донбасса. Но вот последние события, которые, в общем, многих настораживают, они связаны, кстати, в основном с Северным потоком, но мы это много обсуждали, причем как с доброжелателями, так и недоброжелателями Байдена, в большей степени его симпатизантами, это Андреем Пианковским, это Юрием Швецом, многими другими, хотя еще раз оговорюсь, нет другого критерия для людей, которые, собственно, занимаются политическими наблюдениями, политическими исследованиями, если хотите, из интересов, исходя из интересов патриотических, интересов российских, нет другого критерия, кроме как действия той или иной администрации, каждого нового президента по отношению к Путину. И вот во многом это казалось последовательной линией, о которой я сказал выше, о том, что тирании Путина будет положен конец именно Байденом. Но мы видим, что действия прямо последних дней свидетельствуют о том, что администрация Байдена заняла более сдержанную, более такую сбалансированную, если можно выразиться так, позицию по отношению к Кремлю, потому что, во-первых, отказались от санкций, решающих санкций в отношении оператора Северного потока, компании, которую возглавляет близкий друг Путина, немецкой компании, которая возглавляется Варнигом, таким, который был в свое время агентом Штази, сотрудником Штази, офицером Штази. И это, в общем, создает предпосылки к тому, что Северный поток может быть достроен. Мало того, сам Байден буквально вчера заявил о том, что не видит конструктива в санкциях, в их продолжении в отношении Северного потока. И таким образом не намерен совершать какие-то новые действия, которые бы воспрепятствовали достройке этих оставшихся 80 километров морского пути Северного потока, который должен поставлять газ в Германию, откуда по всей остальной Европе. Мы знаем позицию Германии, Германия придерживается, и мы это обсуждали вот с Михаилом Ивановичем Крутихиным, отсылаю некоторых к этому эфиру, очень интересное содержательное обсуждение было, которое дает ответы на многие вопросы. Позиция Германии такова, что это скорее уступка бизнесу, который тесно связан с московскими элитами и возможно, это и коррупционные связи, и разного рода другие, которые настаивают на продолжение этого проекта «Северный поток» и пытается его сепарировать от всякого рода политических вопросов, вопросов, касающихся прав человека, касающихся геополитических угроз, исходящих из Кремля в адрес Европы и угрозы в целом европейской безопасности. И тем самым Германия сейчас, во всяком случае, ее правительство придерживается точки зрения, что проект должен быть достроен и запущен. Однако, несмотря на то, что в сентябре состоятся выборы, на которых вполне может быть, что в большую коалицию попадет партия «Зеленых», которая выступает резко против «Северного потока», и это может изменить конфигурацию, тем не менее, и несмотря, скажем так, настаивая на союзнических обязательствах со стороны Вашингтона по отношению к Берлину, Соединенные Штаты заняли линию на то, чтобы этот проект был достроен. Ведь в чем особенность именно этой ситуации, связанная с постройкой Северного потока и, в общем, того, что примыкает к этой теме? Она заключается в том, что геополитическая экспансия Москвы, она имеет, никогда не имеет чисто экономической природы. Она всегда обращена к неким политическим решениям. И, безусловно, Северный поток здесь не исключение. Это не только попытка поставлять монопольно газ через Германию в ряд стран, которые и без того газ получают, но контролировать монопольность этих путей, отказавшись от транспортировки через Украину. Это с одной стороны. А с другой, не раз, кстати, с Крутихиным мы это обсуждали, ведь Москва очень эффективно использует монополии всегда практически. Начинает бац, рубильник перекрыли, рубильник открыли. Для виду что-то там взорвали, ой, у нас газопровод взорвался, и в холодную зиму кого-то оставить, ну, Европу западную оставить или Центральную Европу оставить без газа, без необходимого отопления, на нем работают электростанции, ну, много чего еще. И это старая тактика, это тактика работающая, она уже много раз доказывала свою эффективность и имеющая политические решения. Да, вот когда вы являетесь таким монопольным, эксклюзивным поставщиком, Москва таким не является единственным поставщиком, но она на эту роль претендует, то, конечно, она может диктовать условия и по вопросам политическим, в том числе в отношении Украины, поскольку Байден с Путиным будут разговаривать в первую очередь именно об этом вопросе, то есть об Украине, о ее суверенитете, то Украине, безусловно, следует опасаться решений, которые могут быть там приняты. Потому что помимо того, а это уже де-факто, предпосылкой к встрече Путина и Байдена является как раз-таки вот эта игра в поддавки, которую совершает Вашингтонская администрация, согласившись фактически с достройкой Северного потока. Это создает угрозы для Украины не только финансового характера, но и политическую. И я еще раз повторяю, нужно опасаться того, что на встрече в Женеве 16 июня Путин и Байден поднимут и другие вопросы, которые, безусловно, будут в интересах геополитических, прежде всего, Москвы. Это касается и поставки воды в Украину, а такой вопрос наверняка будет обсуждаться, из Украины в Крым, я извиняюсь, из Украины в Крым. Это, безусловно, вопросы статуса Донбасса, ну, я имею в виду Ордло, где уже больше 500 тысяч паспортов российских роздано. И мало того, я вам напомню, что в сентябре пройдут выборы, так называемые выборы в Государственную Думу, Нижнюю Палату Российского Федерального Собрания, и высока вероятность, что там будут сформированы участки, на которых будут голосовать вот эти вновь обретенные граждане России из числа жителей Ордло, жителей оккупированной части Донбасса. Это создает, безусловно, новую ситуацию, при которой, безусловно, Путин будет добиваться изменения статуса этой территории. Если не получится добиться того, чтобы Украина включила Ордло на условиях Москвы в свой состав, а таким образом ограничив планы евроатлантической интеграции Киева, так же, как и, ну, то есть вступление в НАТО, вступление в Евросоюз и в ряд других организаций, там только, не только эти две, кстати, то это, конечно, безусловно, создаст угрозу суверенитету Украины, и в Украине, в Киеве это очень хорошо понимают. Далее, фон этой встречи – это очень тоже важная штука. Вот представляете, Байден заявлял, Клутин, киллер, так далее, так далее. Ну, хорошо, при закрытых дверях в Женеве они могут разговаривать о чем угодно. Вроде бы в Интерконтинентале будет проходить, боюсь соврать, в отеле. Эта встреча там, где проходил в свое время встреч Рейгана и одна из встреч Рейгана и Горбачева в период начавшегося, продолжившегося детанта с разрядкой, заключение ракетных договоров по ядерному разоружению и так далее. Путин очень хочет напоминать в этом смысле саммиты вот на таком уровне, когда решались судьбы мира. Ну, бог бы с ним. Вот представьте, хорошо, с Путиным Байден не поздоровается, как с киллером. Не скажет ему, симпатяшка ты, сволочь, но все-таки людей крошишь почем зря. Но итоговая пресс-конференция ведь будет определенно сопровождаться вопросами в адрес как Путина, так и в адрес президента Байдена о том, как они могут после подобного рода обменов со стороны Байдена точно нелицеприятных в адрес Путина, общаться на вопросы, которые затрагивают самые ключевые вопросы же безопасности, понимаете? Так он кто? Если он киллер, то как можно с киллером обсуждать вопрос европейской безопасности и безопасности Украины? Если же это всего лишь риторическая фраза, фигура речи или что-то подобное со стороны Байдена, то тогда тем более совершенно неубедительно было прежде так скоропалительно обвинять Путина. Мы-то понимаем, что Путин, безусловно, убийца. Мало того, я считаю, что Байден ставит себя в неуклюжее положение уже определенно, потому что ситуация последних дней, связанная с тем, что делает Лукашенко, и подозрениями, я подчеркиваю, о том, что Москва могла иметь отношение к инциденту с самолетом Ryanair, я все-таки считаю, что мне так кажется, что как раз-таки для Москвы не было выгодным именно вмешиваться, пытаться помогать Лукашенко в проведении этой операции. Хотя, опять же, многое от нас скрыто. Есть версия о том, что его хотели подставить, но в любом случае завтра в пятницу в Сочи прибывает Лукашенко. Посмотрим, чем закончится его визит к Путину. Он будет, безусловно, касаться суверенитета Беларуси, войдет ли Беларусь в состав России и так далее, и так далее. Но это все известные вопросы, которые мы на своих эфирах неоднократно обсуждали. Так вот, в этой ситуации очень неуклюже будет смотреться господин Байден, с учетом того, что ничего не изменилось в геополитической атмосфере в лучшую сторону, располагающую каким-то большим договоренностям, а Москва продолжает себя вести вызывающе, ну, Кремль, конечно, потому что Россию вообще не спрашивают. Я много раз оговаривался, что русские граждане полностью отстранены от решений политического характера. Можно долго спорить по поводу того, хотят ли они, в принципе, вовлекаться в политику или нет, боятся ли, руководит ли ими страх, но, тем не менее, еще раз повторяю, Россия – это страна, в которой все решения принимаются в Кремле, принимаются Путиным, ну, отчасти его окружением, Совет Безопасности, например. Поэтому я считаю, что встреча эта обречена на то, что в результате ее проиграет все-таки в большей степени сторона, которая вынуждена реагировать вот на такое неконвенциональное поведение. А такой стороной, безусловно, является США. Еще до какого-то момента мы могли судить о том, что действительно там могут быть поставлены в адрес Путина ультиматумы, на которые он вынужден будет реагировать каким-то определенным образом в ущерб собственным интересам, геополитическим прежде всего. Но вот все пока так складывается, что мы не наблюдаем какой-то твердой последовательной позиции. Мы неоднократно, кстати, с Андреем Андреевичем Пианковским обсуждали вот эти две разнонаправленных, взаимоисключающих, что ли, линии внутри окружения Байдена, одну из которых, промосковскую, представляет господин Керри, который на самом-то деле еще в период своего руководства Госдепом в администрации Обамы при первом сроке, при втором сроке, я прошу прощения, конечно, проявил себя наихудшим образом. Наихудшим образом, поскольку именно на нем лежит ответственность за ситуацию в Сирии, которая допустила возможность вмешательства в действия международной коалиции со стороны Москвы, игры в пользу Асада и борьбы с суннитским сопротивлением, диктатуре семейства Асада. И это, безусловно, является не в последнюю очередь в кавычках заслугой господина Керри. Мало того, Керри всегда имел тесные связи с определенными лицами в Москве, и не случайно на зеркальную должность, какой назначен и руководит формально он, направлением по климату и глобальным вопросам занимается господин Чубайс со стороны Москвы, а связи господ Чубайса и ему подобных с демократическим эстеблишментом известны, и это связи, в том числе и материальные, то есть тут исключать нельзя. Вот эта линия сейчас, она на какое-то время проиграв, берет некоторый верх. То есть возникает тезис о том, что у нас есть свои национальные интересы, мы не должны оглядываться на интересы, что справедливо, кстати, российской оппозиции, которая хочет избавиться от Путина и авторитарного его режима, не должны руководство исчерпывающе, ну что ли, терминально интересами той же Украины, потому что Украина, в конце концов, является неким буфером между Западом и Москвой, и Москва хочет защитить свои интересы за счет интересов Украины, и тут нужно искать компромисс. Вот линия, приблизительно, если ее сформулировать самым общим образом, такой выглядит промосковская линия в руководстве американской администрации при Байдене. Линия конфронтационная ей, безусловно, представляет господин Блинкен. Потому что он публично не раз пытался выйти из неуклюжей ситуации, при которой его прежние заявления опровергаются последующими действиями президента Байдена, подверженного со своей стороны вот такому давлению со стороны господина Керри. Ну, там есть еще несколько человек. Это, в частности, касалось и Северного потока. Это касалось и некоторых вопросов, касающихся Украины. И, в частности, того же воды в Крым. Потому что определенно после визита господина Блинкена вместе со своим замом, как главы Госдеп, госпожой Нуланд в Киев, несомненно, возникла ситуация, при которой Киев получил некое новое вдохновение в борьбе с промосковской линией. Ровно после этого визита в начале мая были предъявлены обвинения и избраны меры пресечения господину Медведчуку, который является московским агентом в киевской политике. Были предприняты ряд шагов по решению РНБО против коррупции и много чего еще. И в дальнейшем, собственно, расчет был на то, что эта линия будет жестко поддержана. Пока возникает некая ситуация неопределенности, она разрешится, безусловно, после 16 июня, и в частности, в том числе, если удастся провести встречу Байдена и Зеленского, что тоже немаловажно, учитывая, что их контакты минимальны, поскольку единственный звонок, который был осуществлен, собственно, в канун разрешения ситуации по возможному вторжению со стороны российских войск, которые продолжают быть дислоцированы на границе в количестве почти 100 тысяч военнослужащих, техника и так далее, на вооружение. Так вот, контакты эти минимальные, они необходимы для того, чтобы принципиально договориться по всем военным вопросам и военным, и геополитическим вопросам. Вот если такой встречи не будет, то это плохой сигнал, очень дурной сигнал, потому что будет все скинуто на замов и того же Блинкена, и на ряд других ответственных лиц, может быть, Салливана, который является советником по национальной безопасности, которые будут уговаривать со своей стороны администрацию Банковой в Киеве пойти на некоторые уступки Кремлю в его требованиях, а их некий ряд. Они касаются Минских соглашений, как я уже говорил, по воде в Крым и ряду других. Это была бы очень опасная ситуация. Насколько она сейчас возможна, судить определенно сложно, но все-таки последние заявления больше свидетельствуют о некой угрожающей линии в поведении Вашингтонской администрации. За этим мы и будем, собственно говоря, следить. Я думаю, что мы проведем ряд эфиров, касающихся и в канун, собственно, встречи 16 июня в Женеве Путина и Байдена, но с некоторыми экспертами, в том числе, безусловно, с теми, кто критикует Байдена, чтобы нас никто не обвинял, что мы тут финансируемся Соросом, что мы являемся такими сторонниками Байдена клиническими, нас финансирует Демпартия и так далее. Слышал идиотские совершенно подобного рода заявления. Как в еврейском анекдоте, скажите, как мне пройти в кассу, чтобы получить наши денежки. Ну что же, нас смотрит почти 8 тысяч человек, 8756 человек, почти 3 тысячи лайков поставили. На сейчас, вот спустя 3 часа, проголосовало 3793 человека в чате по вот этому опросу. Президент США Байден пойдет на уступки Путину в вопросе защиты интересов Украины. Знак вопроса «да» 42% пойдет на эти уступки. Нет, не пойдет 58%. Наш опрос мы продолжаем. Те, кто присоединяется к эфиру, у меня большая просьба – голосуйте. Это сильно помогает нам в, собственно говоря, формулировании вопросов к следующим эфирам. Мы будем изучать их результаты и, безусловно, попытаемся использовать для выбора гостей наших эфиров. Напоминаю также, что те почти 9 тысяч человек, которые нас сейчас смотрят, ссылки на этот эфир в своих аккаунтах, в социальных сетях размещайте, чтобы как можно больше людей за оставшиеся 30 минут к нам присоединилось, послушало наш эфир и, возможно, в дальнейшем, может быть, кто-то посмотрит его в записи тоже. Я готов ответить на ваши вопросы, дорогие друзья, поэтому давайте попытаемся максимально быстро поработать. И напоминаю также, что по окончании этого эфира я побываю у Юрия Рашкина, живущего в Соединенных Штатах, поговорю с ним в эфире в прямом, там по Zoom будет эфир, но в любом случае присоединяйтесь, мы постараемся ссылку на этот эфир до конца нашего стрима скинуть в описании или где-то в комментарии мы, наверное, скорее всего, напишем. Так, вопросы мне, как обычно, помечайте, пожалуйста, как-то специально. Вот, Рабби спрашивает, Фейгин Лайф, ну, то есть мне задают вопрос, Марк, понятно, что спекуляция, но не мог быть ракетный удар Хамас расстановкой позиции России перед переговорами США, ведь не просто так там наши ПТУРы всплыли. Вы знаете, уважаемый Рабби, все возможно, все возможно. В этом регионе, на Ближнем Востоке, действительно наши ракетные установки появляются, вот они в Сирии, если вы знаете, раз за разом Израиль бомбит порты в Сирии, порты, объекты в Сирии, которые со складами находятся нашей ракетной техникой. Это в основном, значит, предназначается для Хезболлы ливанской, но не только для нее, там, понятно, связи с шиитами, поскольку сирийские династии Асада, они близки к шиитам, ну, представляют шиитское меньшинство, ну, по сути, там очень сложное, так сказать, ответвление от шиизма, скажем так, ну вот, могут ли они попадать в Хамас, эти ракеты, вот таким кружным путем через Сирию, могут, и может ли в этом смысле содействовать и способствовать Москва передачи этих вооружений? Может, да, и наверняка способствует. Хамас является союзником Кремля, не раз об этом заявлялось. Вообще, в целом, ситуация на Ближнем Востоке может инспирироваться совершенно разными сторонами. Для этого почти ничего не надо. Там даже не зажигалку надо подносить, а спичку. Так все обычно полыхает. По вопросу того, может ли это повлиять на расстановку позиций, и да, и нет. Почему? Потому что, с одной стороны, Москва, безусловно, тем самым демонстрирует возможности игры на разных театрах, и в том числе на Ближнем Востоке, что, казалось бы, менялось со временем, и что у Москвы утрачивались эти твердые связи с союзниками именно там. Но, оказывается, нет, это далеко не так, и, безусловно, Москва пытается влиять и в Афганистане, и на Ближнем Востоке, и в Сирии, и в Израиле, в связи с действиями палестинских боевиков, вот, которые обстреливают территорию Израиля, ну и в других местах. Поэтому, да, они вообще говоря любят, они падки. Кремль нынешний, состоящий из одних только спецслужбистов, падок до вот такого рода масштабных действий, которые им кажутся некой масштабной игрой в геополитику, ценой жизни многих-многих людей. Но влияет или нет, я не думаю, потому что на самом-то деле США руководствуется все-таки не обсуждением широкого спектра вопросов, и точно, абсолютно, это будут ритуальные обсуждения, касающиеся ядерной программы Ирана или обострения на Ближнем Востоке, Сирии и так далее. Главное, это все-таки Украина. По поводу этого встречается, потому что там это не прокси Москвы действует, а непосредственно сама Москва. Если Хамас прокси, который обстреливает Израиль, они там сами разберутся, потому что и у Израиля есть возможности, что там говорить, справиться с Хамас, и уж не стоит прибедняться. уж точно даже достигнутое перемирие является результатом эскалирующих действий, которые взаимных, конечно, но в которых известен победитель. Никакой Хамас не может победить государство Израиль, тут даже нечего обсуждать. Возвращаясь к этому вопросу, я напоминаю, что у палестинской части была возможность при Трампе, когда был предложен мирный договор с возможностью создания палестинской автономии. От этого не стоило отказываться. Мы этот вопрос обсуждали в наших эфирах. Тогда была возможность пойти по пути создания мирного палестинского государства. Да, с потерей территории, но государства, настоящего государства. Сейчас, что называется, снявши голову, по волосам не плачут. И та, и другая страна, все отказались от этого проекта. И вот все продолжается, как оно было прежние десятилетия. Никто от этого не счастлив. Поэтому Москва будет действовать, но, повторяю, угроза нахождение у границ Украины 100-тысячной группировки гораздо существеннее, чем обстрелы Хамас территории Израиля. Гораздо существеннее вопрос, и поэтому обсуждать в первую очередь будут именно его, а не ситуацию на Ближнем Востоке, которая, в принципе, при наличии куда большего количества акторов, это и США, это и европейские страны, поскольку они входят в квартет по урегулированию на Ближнем Востоке, вот, ближневосточный этот квартет, ну, наряду с Россией, кстати сказать, вот они, я думаю, вполне в состоянии эту ситуацию контролировать. И, собственно говоря, уже сейчас, поскольку есть перемирие, этим сильно не надавишь на президента Байдена и американскую администрацию. Так, ну что же, давайте посмотрим дальше. Вопросы... Пишет Алексей Якуба. Нельзя доверять человеку, который свою политическую карьеру начал на женской жалости к смерти своей жены и дочери. Это Байден. Уважаемый Алексей, а вы мне можете назвать хоть одного политика, в том числе американского, который не использовал и того, и другого, и третьего в качестве инструмента? Трамп женат был 3 раза, и что? И что? И что это меняет? Поэтому я не думаю. Вообще не ждите от политиков моральной чистоты. Никогда такого не было, и, боюсь, на нашем веку не будет. Бог знает, что будет дальше. Поехали дальше. Так, мы уже 33 минуты в эфире, почти, ну, больше 9 тысяч человек нас смотрит. Да, да, вот вопросы, которые нам задают люди со 100-рублевыми пожертвованиями. Спасибо вам огромное, дорогие друзья. Вот, серый пес пишет. Марк, что вы посоветуете делать гражданам РФ, в отношении которых начались уголовные политические дела, как и куда бежать? Серый пес, но это длинный, большой вопрос. Мы по этому поводу даже проводили эфир. Мое личное мнение, я его не раз высказывал, в нынешних условиях, в тех условиях, в которых находится Россия, где диктаторский репрессивный режим Путина занимается тем, что преследует граждан по политическим мотивам, да, преследует в основном молодых, кстати, людей, но не только их. Я считаю, единственный способ избежать политической ответственности и тюрьмы – это уехать из страны, покинуть Россию на то хотя бы время, чтобы как-то это все улеглось. А лучше, пока не сдохнет Путин. Вот это мое мнение, я много раз об этом говорил, и мне тут нечего добавить. Куда бежать? Ну, слушайте, в таких случаях куда глаза глядят? Вспоминайте триумфальную арку героя триумфальной арки. Он бежал, но потом в какой-то момент перестал бежать. Но это литература. А реальная жизнь, она совсем другая, понимаете? Хотя, кстати, Ремарк, слава богу, написавший «Триумфальную арку», поступил по-другому. Так, поехали дальше. Константин Линкер пишет. Ваш вчерашний гость единственный, кто наиболее точно описал Байдена. И дело не столько в нем, сколько в его окружении. Ему по барабану Украину говорит одно, а будет делать другое. Уважаемый Константин, я напомню, кстати, другим зрителям. У нас вчера был замечательный мой друг Саша Подрабинник, известный правозащитник, в прошлом советский политзаключенный, ныне журналист, долгие-долгие годы, уж чего он только не издавал, где только не писал. Пожалуйста, перейдите на этот его эфир вчерашний, «Новый ГУЛАГ» он называется. Мы начали обсуждение в связи с инициативой Министерства юстиции по перевоссозданию ГУЛАГа, реально ГУЛАГа, так сказать, принудительного труда, который чуть ли не там фантастически оплачивается, по 220 тысяч я вот читал сегодня, они хотят из нас вообще сделать идиотов, так сказать, рассказывая эти сказки про хорошую оплату, чтобы люди что, сами садились в тюрьму, чтобы попасть на стройки коммунизма, или там капитализма, или путинизма, как мы говорим, на БАМ, магистраль вот эта транссибирская и так далее. Я вам скажу так, что да, я вам добавлю даже, Байден человек циничный, человек, который явно в прошлом своем не был слишком последовательным человеком в части, касающейся защиты прав человека и всего остального, он возглавлял в свое время комитет по международным делам. Не прославился какими-то резкими решениями в отношении Москвы, скорее был скорее компромиссным человеком. Но вы не забывайте, Байдену скоро 80. Это такой этап, когда, да, люди, может быть, и не меняются, но терять ему уже, по большому счету, мало есть что. И он может остаться в истории, так сказать, бесконечно компромиссным таким дедушкой, а может оказаться чуваком, который напоследок сумел справиться с такой махиной, какой является авторитарная Москва во главе с убийцей Путиным, понимаете? Это такая медаль, такая заслуга, которая останется в веках. Выбирать ему, посмотрим. В любом случае, вот тут многие упрекают. Вот, значит, Крутихин, например, тот же говорил, что проект не достроит. Правильно, потому что те решения, которые принимал Конгресс США, и при Трампе в том числе, они просто не допускали возможности достроить этот Северный поток, потому что санкции были испепеляющими, которые предполагали документы, принимаемые Конгрессом США. Администрация всегда более сдержанно действовала, и при Трампе в том числе. Говорить о том, что это единственная заслуга Трампа, то, что вводились санкции против Северного потока и других проектов, и в отношении чиновников московских и так далее, это не совсем так, точнее не так. В этом значительную роль играл Конгресс. Сейчас ситуация несколько меняется, но я, заметьте, хочу сказать, что вот эти последние заявления и действия Байдена, я прошу прощения, они же вызвали оголтелую такую шквальную критику республиканцев в Сенате. Посмотрите на американскую прессу, на американские СМИ, они просто уничтожают критикой своей, своими претензиями, своими инвективами администрацию Байдена, говоря и упрекая его за то, что он со своей стороны, говоря о кукле, путинской кукле Трампа, Трампе, сам начинает, вот еще там 100 дней прошло, может быть, близко к 100 дням, начинает делать ровно то же самое, что делала предыдущая администрация. Так чем же он тогда лучше? Я все-таки считаю, что надо оставить 50 на 50. 50 – это то, что они действительно, я имею в виду Байден и его администрация, займут сдержанную позицию, руководствуясь действительно своими национальными интересами, дав Путину несколько более широкий простор, но 50% относится к тому, что совсем это не так, что идет какая-то очень сложная, долгоиграющая такая история, игра, которая в долгую, при которой у них есть свой план, он должен проявиться, конечно, в ближайшие месяцы, не годы, потому что у Байдена всего 4 года, не говоря уже о его здоровье и его возрасте. Поэтому за 4 этих года не так много можно успеть, если не начать делать это прямо сейчас. И, возможно, у него есть план, ориентированный на исход парламентских выборов в Германии, на помощь Украине, военную в том числе, и на договоренности о том, что Путин оставит в покое Украину, а взамен получит, ну, не знаю, там, Северный поток. Да, а Украина все-таки своей конвенциональной территории, имеется в виду минус Крым, минус Донбасс, ну, имеется в виду Ордло, часть Донбасса, двинется все-таки по пути евроатлантической интеграции и спасется, так же, как в свое время спаслась Прибалтика, например, интегрировавшись в атлантические структуры, вступив в НАТО и войдя в Европейский Союз. Может быть, мы чего-то не знаем. Может быть, договоренность, она в долгую именно такая. Я знаю одно, что Путин все равно обманет. Путин пообещает, Путин возьмет на себя обязательства и все равно кинет. Потому что это его натура такая. Кинуть всегда и всюду всех. Возможно, что до конца это американцы не понимают. Что прежняя администрация, что нынешняя. Они готовы жить в иллюзиях. А может, им так удобнее, понимаете, немножко так где-то изображать иллюзии. Что, ну как же, мы же договорились. Володя, мы же договорились. Ох, ну что ж ты, Володя, делаешь? Ну мы же договорились. Поэтому эта история требует некой динамики. Мы ее должны увидеть в течение июня месяца, не замыкаясь только и исключительно на внешних проявлениях, риторике, каких-то разговорах, а все-таки посмотреть за действиями. Это гораздо более существенно. Так, давайте посмотрим, что у нас еще. Константин Линкер продолжает. 58% – это люди, которые верят словам и обещаниям и не смотрят на реальные действия и их результаты. Это очень печально. Люди научились отделять зерна от плевел. Не верьте словам, смотрите на действия. Ну, я напомню, это вопрос нашего… То, что мы начали опрос, значит, президент США Байден пойдет на уступки Путину в вопросе защиты интересов Украины. 4965 человек проголосовало. Ответ – да. Сказали, да, пойдет на уступки 42%, нет, не пойдет на уступки, ответило 58%. Ну, на самом деле, вполне себе такая цифра при 5000 весьма репрезентативная, возможно, для нашего канала, конечно, не будем обобщать настолько, чтобы из этого делать слишком далеко идущие выводы. Давайте посмотрим дальше, какие вопросы ко мне. 41 минута, у нас не так много времени, чтобы нам успеть на другой эфир. Так, отлично, пишут «Малой с питонами». Говорят, что у Валерия Дмитриевича Соловья сейчас онлайн стрим, и он отобрал зрителя у Марка. Я делюсь зрителями со всеми, проблем никаких, потому что на самом деле для меня важно, чтобы не только, ну это важно очень, чтобы люди смотрели меня в прямом эфире, но чтобы еще они, если нашли возможным, посмотреть и в записи. Это не страшно, это нормально, это хорошо. Мы не должны друг с другом рвать друг от друга аудитории, потому что это некрасиво. Пусть в записи посмотрят люди, сначала посмотрят там, придут сюда или наоборот. Не проблема. Главное, чтобы зрители не уходили куда-то на сторону. Я имею в виду к каналам, которые совершенно недостойны такого внимания. Я бы так ответил на этот вопрос. Хотя он не мне был задан, но я думал прокомментировать. Так, поехали дальше, дорогие друзья. Так. Нас смотрит уже почти 10 тысяч человек, несмотря на то, что у нас параллельно идут другие эфиры. Я хочу еще раз подчеркнуть, что я договариваюсь сейчас с рядом очень известных людей, которые критикуют Байдена, по-моему, незаслуженно, но тем не менее наш эфир предоставляет возможности выступать всем, не только сторонникам одной позиции, но и противникам ее же, если мы говорим о Байдене, его администрации, их стратегии в отношении Москвы. Вот эти разговоры про то, что мы тут защищаем чьи-то интересы в угоду, значит, каких-то материальных выгод, это тупая ложь, уверяю вас, что наш канал достоин именно тем, что он абсолютно независим от всех. Еще раз повторяю, никогда не будет такого, что мы будем защищать, например, того же Байдена, если увидим с его стороны какие-то действия, которые, ну, точно вызывают критику, эти действия связаны с поддержкой или, наоборот, ничего не делаем в отношении Путина и его ОПГ. Такого не будет никогда. Равно как и не было, когда Трамп заявлял совершенно дикие вещи, абсолютно дикие. Напомню вам про Хельсинскую заключительную пресс-конференцию после встречи Путина и Трампа, более позорного события в истории американской политики на таком уровне, президентской политики, вообще мало найти можно, понимаете, сопоставимо с вещами, которые мало на что похожи. Давайте посмотрим дальше. Я промотаю. Извиняюсь за паузу, если буду задерживаться. Так, что-то у нас постоянно какой-то чат прыгает немного. Немного прыгает. Пишет, что меня любит. Тетя Мотя меня любит. Знаете, это дорогого стоит, тетя Мотя. Вот, спрашивает, Навальный продержится в зоне, не сломится? Пишет, задает вопрос Евгений Чебышев. Вы знаете, ну, я знаю Алексея Навального, так сказать, лично. Мы никогда не были с ним друзьями, мы никогда не были близкими соратниками, мы состояли в разных организациях. Но я все-таки считаю, мне он всегда казался человеком крепким. Вот чего у него не отнимешь, так это последовательности и принципиальности. Он совершал ошибки и не раз. Я считаю, что главная его ошибка – это возникновение, ну, ситуации, при которой окружение его оказалось леволиберальным. Таким, какое явно не может помочь ему в достижении цели. Но не все, конечно. Это была ошибка. Более того, он заключил большой союз с вот этой московской так называемой интеллигенцией, которая, в общем, знаете, как чепчики бросала в воздух. Вот они все, смотрите, как одномоментно отвалили от Навального, когда это стало жжется, да, вот, да, жжется, потому что могут наступить на яичко. Поэтому они все отвалили от него, оставив его абсолютно одного, один на один с системой, на мой взгляд. Мы не видим каких-то больших протестов, мейнстримных эфиров по поводу Алексея Навального. И это показатель того, что это были совсем не те люди, с которыми надо иметь было общие цели и задачи. Использовать их. Московская пресса, вот эти так называемые независимые СМИ и так далее. Он слишком большую дань им отдал. И мне кажется, что это отчасти погубило его тактику, не стратегию. Но сам он человек исключительных качеств. Это смелый, мужественный человек. Не всякий решится просто пройти через самый ад, вернуться в Россию для того, чтобы просто пойти в тюрьму. Это заслуживает величайшего уважения. Ну, а политика, ну, вы поймите, все делают ошибки. Я вот, например, ошибаюсь тоже. Я сделал эфир про Мураховского, сказал, что они его грохнули наконец. А видишь ты что, вот разные слухи ходят, где он бродил 4 дня, ну, не шуточное время по тайге-то. Вот, некоторые прогнозируют, ну, не очень это мне верится, как генерал СВР, о том, что его там пытали, клали в могилу. Вот, это даже не нужно. Это такое трусливое существо. Но что-то с ним происходило все-таки, понимаете? И мой прогноз, моя аналитика, она меня обманула. Такое тоже бывает, это нормально. Это, понимаете, мы люди, мы ошибаемся. И Навальный ошибается, и Соловей часто ошибается, и другие ошибаются. И это нормально, это не является чем-то, что должно доказывать чью-то недееспособность или, там, не знаю, неполноценность и так далее. Но, увы, мы так скроены, понимаете? Так, еще один вопрос. Вот, креативный класс Уралвагонзавода, такой ник у нашего зрителя, он пишет, была у меня мысль еще год назад, в виде вопроса он мне задает, что без удачной революции в Республике Беларусь в РФ никаких сдвигов не будет, и ни одна оппозиционная сила в РФ даже по этому поводу не высказалась, а надо было ехать. Ну, непонятно, куда ехать, может быть, предполагается, что все должны были выехать в Республику Беларусь для участия в событиях там. Вы знаете, давайте так я отвечу, вот как я думаю, отвечу. Действительно, Республика Беларусь – некий лакмус, очень важный, потому что, ну, 9-миллионная страна, страна, которая находится под патронатом Москвы, благодаря не в последнюю очередь своему так называемому президенту Лукашенко, но имела ли шанс эта революция? С моей точки зрения, некоторые она, безусловно, имела. Нельзя сказать, что она не могла удастся. И что им нельзя было открутить, что называется, Лукашенко голову. Там, взять и разорвать его тракторами на картофельном поле. Ну, выразимся так, абстрактно. Вот, не буквально. Был этот шанс. Вот 9 числа надо было все в один день делать. В один единственный день. У вас не было ни 2 дня, ни 3 дня, ни 5 дней. Был один единственный день. Нужно было все это сделать 9-го. Возможно, путь к этой удаче, к этой победе революции лежал через горы трупов. Не исключено. Но либо. Либо этому молоху должен быть принесен эта жертва огромная, да, национальная жертва, либо оставаться в том состоянии, в каком есть. Просто так он никакой власти не отдаст. Ровно то же самое для России. Вот в этом эта схожесть, она такая устрашающая, потому что точно ничего другого быть не может, кроме как платы высокой ценой, самой высокой ценой. Я не представляю, как еще можно добиться успеха в странах подобного типа, кроме как совершив действительно большую революцию, принеся ей в жертву огромное количество жизней. По-другому это невозможно. И если народ, как не имеющий субъектности, а он и в Беларуси, как и в России, субъектности не имеет политической, не готов эту жертву принести, то незачем и начинать. Нельзя, снимая кедики, вставая на лавку, изображая культурность изначальную или стуча в барабаны, сместить режим совершенно обезумевшего кровавого диктатора. Это невозможно. Поэтому в этом вы, уважаемый креативный класс Уралвагонзавода, в этом параллелизме правы, что от успеха в этом смысле революции в Беларуси в каком-то тоже смысле зависит успех такой же революции в России. Вот если бы пошли на такую жертву белорусские протестующие, то, возможно, это заразило бы в большей куда степени русское гражданское общество. Но этого не произошло. Поэтому успеха нет ни там, ни тут, и ситуация ухудшилась одновременно и там, и тут. Я напомню, в конце августа уже отравили Навального новичком. Можно ли это расценивать как последствия неудачи революции в Беларуси? Ну, отчасти. Отчасти. Поэтому я полагаю, что мирный этап попытки изменения ситуации, что в Беларуси, что в России, закончен бесповоротно. Никаких шансов выиграть на выборах, арифметически победить эту власть и так далее, его нет ни там, ни тут. Пока вот эта очевидная мысль не станет преобладающей, вряд ли стоит ждать каких-то колоссальных изменений, поскольку это сознание, оно меняет и отношения. Поскольку в какой-то момент люди, исчерпав свое терпение, начнут действовать совсем не так, как от них ожидает власть. А власть ожидает от них покорности, ожидает от них лояльности, ожидает от них неготовности жертвовать. Вот это очень важно. Не то, что там жизнью, там, благополучием, квартирой, работой, чем-то еще. Часто она не ошибается в этом. Так, ну что же. Так, говорят мне тут, что Марк, просите ставить лайки ближе к окончанию беседы. Дорогой друг, вы понимаете, я отвечу очень многим. Почему мы просим ставить лайки? Во-первых, потому что вы же вот говорите к концу беседы. К концу беседы не обязательно всегда сидят те же. Вот сейчас нас смотрит 10 450 человек при 4729 лайках. Те же, кто заходили и уходили. Те, кто заходит и уходит. Некоторые есть такие, которые заходят, ставят лайки и уходят. И такое бывает. А есть те, кто заходит и не ставят лайки. Ленятся или же не хотят, или им не нравится. Но призыв к тому, чтобы люди поддерживали канал, является единственным возможным для канала развития. По-другому не получается. Мы пробовали по-другому. Поэтому напоминание этим людям, что это способ и некого поддержки, там, разделения ответственности и так далее, мне не кажется лишним. Тем более, что это иллюзия, когда говорят о том, что это сильно надоедает. Считайте это способом связки слов в течение эфира. Если вы мне не верите, вы создайте свой канал, проведите пару-тройку стримов, убедитесь, каким вы обладаете вниманием по отношению к вашему каналу. Вы скажете, нет, ну Фейгин, конечно, козел, но он прав. Он прав, потому что он людей мотивирует. Если хотите, он их медитирует вместе с ними на вот эти лайки и на, собственно говоря, поддержку канала. Так. Ну, вот Константин Линкер добавляет, он уже написал мне, что не может согласиться с моим мнением. Спасибо, Константин, со мной вообще тут мало кто согласен. Значит, пишет, что политика вашего канала правильна, должны быть гости с абсолютно разными взглядами на складывающуюся ситуацию, независимо, нравятся ли ваши гости тем или иным людям. Благодарю за это вас и ваш канал. Спасибо, Константин, за помощь. Вот Юрий Матвеев нас спрашивает, уже близко к концу эфира. Марк Захарович, София Сапег, гражданка России. По вашему мнению, завтра это козырь в руке Путина или Лукашенко? Вы знаете, какой удивительный вопрос? У нас остается 2 минуты, ваш вопрос, Юрий, последний. Я вам такую вещь скажу. Вот если бы Москва принимала участие в этой операции, то точно ей вот этот вот геморрой с этой Софией Сапегой не очень был бы нужен. Ну, потому что тоже помогать для того, чтобы гражданку Софию Сапегу, гражданку России, закрыли в белорусской тюрьме, а зачем? Ну, если захотят, сами закроют в своей тюрьме. А тут возникает какая-то неуклюжая ситуация. Песков сегодня, например, заявил о том, что они будут ходатайствовать, чтобы эту Софию Сапегу перевели в Россию, передали правоохранительным органам России. Ну, понимаете как? Ну, тоже как-то сложно это все выглядит. Я думаю, что не история Софии Сапега будет козырем или чем-то подобным, да, предлогом, и бог знает что. Это все-таки мелочь. А вот ситуация, в которой оказался Лукашенко, на грани того, что, ну, там, авиаперелеты запрещают, возможно, санкции новые введут, ну, насколько они будут болезненными, но это, безусловно, шаг дополнительной к изоляции Лукашенко. И вот тут Лукашенко вроде как внешне должен получить некую большую мотивацию к договоренностям с Путиным, с договоренностям с Москвой по интеграции. Произойдет это или нет, я не могу вот так предвосхитить, сказать. Я точно знаю, что Лукашенко этого не хочет. Точно Лукашенко не готов сейчас пожертвовать собственной значит, независимостью как диктатора в своей собственной стране. Как он из этого вывернется? Ну, вот у нас ряд экспертов в эфире заявляют, что он не раз уворачивался, вывернется и в этот раз. Произойдет это или нет, ну давайте буквально завтра посмотрим. Мы по этому поводу проведем, конечно же, эфир, хотя, может быть, не вся информация будет публичной, но мы попытаемся это обсудить с какими-то гостями, которые разбираются в белорусской политике, пригласим их завтра в эфир или послезавтра, но в любом случае это предмет для обсуждения. Так, ребята, осталось последний вопрос. Таги-Тагиев спрашивает, Марк, почему наше быдло очень критично, самокритично, не просыпается? Спасибо. Да нет такого вопроса, просыпается или спит. Люди в России, они имеют некие традиционные ограничители, они заключаются в их страхе и в наследственности генетической, которая не располагает к быстрым решениям. Тем не менее, рано или поздно эти вещи, они происходят, революции, бунты и так далее. Поэтому за одну человеческую жизнь, как я много раз говорил, мы можем этого не дождаться. Но кто сказал, что это невозможно в принципе? Проснется всему свое время. Ну что же, дорогие друзья, я благодарю всех за участие в этом эфире. Пожалуйста, распространяйте этот эфир в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Нас смотрело почти 10 500 человек, 5551 лайк. Я бы очень вас просил, чтобы вы подписывались все-таки на канал, призывайте своих друзей, знакомых, пусть они тоже на него подпишутся. Но если не разонравится, можно же отписаться. Логично я рассуждаю. Ну, не понравился Фегин, не понравился, гости его не понравились. Давайте отпишемся. Но еще раз повторяю, стоит попробовать, это того заслуживает. Ребята, я пошел на эфир к Юрию Рашкину. Если кто считает нужным, перебирайтесь туда, на его канал в YouTube, и там мы продолжим разговор, видимо, на разные темы. Спасибо всем огромное. Рад был всех вас видеть. Увидимся завтра.